Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Татьяна Круг.
Привет. Олег Шевкун.
Привет, друзья. Тифлострим в эфире. У нас сегодня много тем. И мы хотим сегодня, на самом деле, немножко изменить нашу тактику. Обычно мы много-много общаемся с вами, друзья. В прошлый раз так было. Через неделю, я думаю, так тоже будет. Но сегодня, я думаю, мы начнем с того, что пообщаемся с одним из наших зрителей. Можем вызвонить по скайпу?
Вызваниваем.
Сегодня мы начинаем с того, о чем говорить не планировали. Дело в том, что позавчера, в субботу, 27 числа, 27 июля, в Москве прошли несанкционированные митинги. Должен был быть один митинг, получилось фактически несколько, за честные выборы. Произошло это после того, как Центральная избирательная комиссия города Москвы фактически заблокировала возможность для оппозиционных кандидатов участвовать в выборах. На улицы вышло огромное число людей, около 1400 человек были задержаны в результате митингов. И на митингах, среди прочего, были и незрячие люди. По крайней мере, одного такого человека мы нашли. Тем более, это оказался наш зритель, человек, который знаком с каналом Тифлоинфо и программой Тифлострим. Вот мы решили в начале сегодняшнего выпуска ему позвонить. Армен, на связи?
Армен.
Да, Армен. Я сегодня здесь. Всем привет.
Привет, Армен.
Привет.
И ты жив?
Еще да.
И даже на свободе.
Да, пока что это верно.
Слушай, я хотел...
Да. Я надеюсь, что так будет продолжаться пока что долго.
Давай мы объясним людям, которые вообще не в курсе, зачем москвичи вышли на митинг.
Да, смотрите, какая ситуация. У каждого гражданина есть, так скажем, каждый гражданин обладает небольшим кусочком власти. И для того, чтобы было удобнее управлять, люди этот свой кусочек власти отдают какому-то определенному человеку. И получается так, что власть конкретно говорит, что определенных людей она на выборы пускать не будет. То есть, например, за того человека, за которого хотел проголосовать я в своем районе, я этого сделать не смогу теперь.
Но власть точнее, говорит о том, что там подписи фальшивые.
Это уже метод, которым она не допускает этих людей до выборов.
И ты, как и многие москвичи, решил выйти на митинг, зная, что этот митинг не санкционирован.
Да, и протест пока что молодой, но в этот раз чувствовалось то, что люди настроены решительно и, главное, мирно.
Не страшно?
Знаете, как получилось? Это достаточно долгая предыстория этого. Нет, в этом году мне уже не страшно. В первый раз я вышел в этом году, примерно в июне, когда это было связано с Голуновым. Раньше я следил за протестными мероприятиями, но не решался туда пойти. Отчасти из-за того, что у меня было плохо с ориентировкой, я не мог, так сказать, быть более независимым, чем бы это хотелось. Но теперь я попробовал, и действительно в первый раз страшно. Не все кричат, правила игры непонятны. Полиция требует разойтись. Проезжают грузовики, эти автозаки. Они достаточно высокие, видимо, построены на базе Урала. Это, наверное, больше связано с какой-то неопределенностью, когда непонятны правила игры и как действовать в каких-то непонятных ситуациях.
На фотографии, которую ты нам прислал и которую мы поставим в обложке аудиоподкаста, можно увидеть тебя на митинге, и ты там с белой тростью, а на заднем плане полиция или ОМОН, трудно понять кто. Короче, они крутят и, извини за выражение, мочат людей, которые пришли на этот митинг. Ты понимал, что скрутить могут и тебя тоже?
У меня пока что нет такого опыта, и я действительно не знаю, как они будут поступать в случае с незрячим человеком.
Боюсь, что точно так же, как со зрячим.
Да, еще немножко митингов, и скоро узнаешь.
Да, тут может быть такая ситуация, что я совсем не вижу, и у меня темные очки, Они могут подумать, что я так скрываю свое лицо, и, скорее всего, применить больше силы. Ну, на самом деле, не знаю, насколько в моих руках заметна белая трость. Скорее всего, в толпе этого это будет трудно увидеть, и мне, видимо, решение нужно принимать быстро. И нет, у них не будет времени раздумывать, слепой этот человек или нет.
Удается знакомиться с людьми на митингах?
Я, по крайней мере, приобрел несколько знакомств. Люди очень активно готовы содействовать, помогать. На каждом шагу буквально мне предлагали помощь. Ну, так скажу, люди там совершенно не безразличны.
Смотри, иногда говорят о том, что вот, ну как нам, незрячим, идти на митинги. Одна история – это вот то, что могут затоптать или могут скрутить, и ты даже не увидишь, как и кто, и так далее. Но есть и другая история. Вот в данном случае, ведь московские власти, говорят нам, они доплачивают нам надбавку к пенсии, они обеспечивают отдыхом, они обеспечивают какими-то средствами реабилитации и так далее. То есть получается, что мы идем против властей или мы выступаем против властей, которые делают нам добро. Что ответишь на такой аргумент?
Не знаю, я бы сказал так. Я посмотрел бюджет Москвы, как пример Москвы, и он составляет порядка 2,5 триллионов рублей. Это можно сравнить с суммой, но это если делить, получается 2,5 миллиона миллионов. И если какая-то крошка из этих денег выделяется для, скажем, незрячих людей, то, наверное, в десятки раз больше они на этих мероприятиях распиливают. И если, например, кого-то отправляют в Крым, то на те деньги, которые выделяются, эти люди должны были поехать, например, в Испанию.
Ну или могли бы, может быть, не должны, но могли бы поехать, наверное. На самом деле, я тут немножко даже добавлю, ведь мы здесь в Тифлостриме рассказывали вот об этой чудовищной истории, которая произошла в Москве совершенно недавно, с аппаратурой, с компьютерами для слепоглухих людей. Мы говорили о том, что кто-то где-то без нас договорился и решил впарить людям неработающую технику. Сейчас эта история отменена, вот этот тендер, не тендер, эта закупка отменена. Но такие истории происходят. И мы жалуемся по поводу того, что кто-то где-то без нас решает наши задачи. Кто-то где-то без нас решает, как нам будет лучше. У меня такое ощущение, что история с московскими выборами, она про то же, но в несколько другой плоскости. Кто-то где-то за нас решает, голосовать нам или нет, и за кого нам, в принципе, голосовать. Согласишься с таким, с такой трактовкой или поспоришь?
Да, это очень похоже, и это просто разные масштабы одного и того же класса событий.
Не думаешь о том, что ну сходил ты на митинг, не сходил ты на митинг, от этого ничего не меняется?
Да, возникают такие мысли, но это, я скажу, что мысли пораженческие, легко как-то себя успокоить и отговорить, но, как говорится, дорога в тысячу ли начинается с одного шага. Это не легкое дело. Нужно отстаивать свои права в одиночку, когда общество разрознено, когда одна из ключевых, так скажем, мыслей, которые телевизор изо дня в день пытается навязать людям, это «моя хата с краю». Ну, это планомерная работа с обществом. Вот, например, в этот раз получилось очень круто. Полиция заблокировала Тверскую, и из-за этого люди разбежались по городу, шли к Трубной площади, и больше людей имело возможность увидеть, что есть протест, и можно примкнуть к людям, что они не одиноки.
Где вы находите мастер? Вообще информацию, что будет такой-то, такой-то митинг? Это в каких-то соцсетях или как вы получили уведомление?
Я в основном слежу за страницей Ильи Яшина на Фейсбуке, и он, так как один из тех людей, которые избираются на эти выборы, он, кстати, районный депутат, и у районных депутатов есть автомобиль за бюджетные деньги, который предназначен для того, чтобы их возить для их услуг. Он отдал его на нужды своего района, чтобы, как такси, чтобы те, кто нуждается, могли воспользоваться бесплатными поездками.
Да, есть
что касается
вопрос...
соцсетей,
да. Да, извини.
Что касается соцсетей, есть мероприятия в Фейсбуке, посвященные как раз этим событиям. И я заметил, что в Фейсбуке людей на эти мероприятия подписаны в где-то раз в 8 больше, чем ВКонтакте.
Я думаю, даже понятно, почему, Армен. Тут как бы все прозрачно. Тань, есть вопросы от зрителей к Армену, прежде чем мы пойдем дальше?
Вопросов по поводу митингов нету. Есть вопрос, то, что нас тут зависало. Да, немножко зависало. Это программа перезагружалась, уже все в порядке. А по поводу митингов Сергей пишет. Несколько лет назад был прецедент, когда на Болотной площади полиция забрала его знакомого незрячего человека. И также Алексей пишет, что был на митинге и постоянно бываю на санкционированных и несанкционированных акциях. Разок даже забирали.
Да, на самом деле вот эта история 2008 года, когда забрали незрячего, возможно, это история. Они писали в интернете, там были разные отзывы, в частности, Алексей Любимов тогда написал о том, что полиция не обязана соблюдать доступность человека, и, в общем, для полиции, для тех, кто разгоняет митинги, на самом деле все равно, зрячий или незрячий. Ну, вот как-то так. То есть надо понимать, что есть опасность. Но, с другой стороны, если ничего не делать, то тоже есть опасность. Эта опасность заключается в том, что мы погрязаем в болоте. А на самом деле мне это очень нравится. Вот тот факт, что незрячие люди со всеми вместе идут, выступают, отражают и выражают свои взгляды. Это здорово. Может, кто-то скажет, я не хочу выступать, я не хочу идти. Не ходите, но не ходите... Не потому, что вы незрячие, а потому, что вы просто считаете это неважным. Если вы считаете это важным, то надо идти независимо от своего зрения. Хотим интеграции, хотим реабилитации. Так вот она, друзья, и интеграция, и реабилитация. Армен, а ты молодец.
Есть у нас тут
небольшой еще комментарий. Да, я сейчас скажу. На самом деле, недавно была новость, что появился автозак
для инвалидов
на
да.
колясках.
Да.
И это, в общем-то, достаточно так красочно проявляет заботу государства о своих гражданах.
Вообще, да, тут смех сквозь слезы. Я когда читал эту новость, я сначала не поверил, но сейчас много новостей, в которые не поверишь. Автозак, оборудованный для людей в инвалидных колясках. Вот так. Так что я думаю, что в полиции скоро по Брайлю таблички будут для того, чтобы людям знать, где что находится.
Ужас. В общем, два комментария здесь. Люди, если желаете что-то менять, надо выходить массами. Для Москвы в 12 миллионов 3 тысячи человек, митингующих, ничего не значит для властей. Вас никто не услышит. Для них вы просто... Я не знаю это слово, я не буду его читать, насколько оно правильно.
Ну, прочитай, ничего.
Бузатеры.
Для них вы просто бузатеры. Вот 3 тысячи человек. На самом деле, я думаю, что вышло, конечно, больше, чем 3 тысячи человек, потому что 1400 задержали.
Олег, задержали всего 1500, и, да? Не знаю, но это уже показатель, по этим цифрам можно делать какие-то выводы.
Это действительно правда? Очень много.
Это больше, чем раньше было. Никогда столько не задерживали. Я думаю, что никогда столько не выходило. Более того, если решить, что давайте мы дождемся, пока будет массовость, а тогда пойдем. Вот да, в таком случае массовости не будет. Давайте дождемся. Не дождемся. Есть еще комментарии?
Да, вот это предыдущее сообщение было от Сергея и сообщение от Влада. Хотелось бы спросить, что конкретно митингующие хотят? У них есть какой-то четкий план? Лично мне идея подобных митингов непонятна.
Армен?
Да, суть в том, основное требование – это допустить тех кандидатов, которых незаконно, это явно видно, то, что пути были обманными, не допускают до выборов. Например, я лично видел, как несколько раз оппозиционные депутаты собирали собственноручно подписи у метро. Но нигде такого у провластных каких-то кандидатов я этого не видел.
Ну, тоже собирают на самом деле. А, ну подписи нет, а им не нужно было собирать подписи.
Почему?
Потому что там проще немножко делать. Они собирали, но они собирали по-другому, там все-таки административный ресурс был.
Да, например, какой-нибудь директор школы может просто приказать, ну, незаконно, ну, конечно.
Да.
Да, это основное требование пока что.
Армен, спасибо большое. Я думаю, что мы будем отслеживать эту ситуацию. И на самом... Да.
Вот у меня еще один комментарий. На самом деле это очень здорово. Спасибо большое, Олег, что вы не боитесь освещать и не боитесь... Точнее, не опасаетесь говорить об этом. Это очень круто.
А кто сказал, что не боимся? Мы просто говорим.
Да, здорово.
Просто смотрите, какая вещь. Да, Армен, да. Пожалуйста. Да, говори.
Давайте вы.
Я просто хотел сказать вот о чем. Мы иногда бурчим по поводу безобразий, которые творятся, например, во Всероссийском обществе слепых. Вот опять-таки это Всероссийское общество слепых вписывается в ту систему, в которую мы с вами живем. Вот тот пожилой и больной человек, который думает, что руководит Всероссийским обществом слепых, он удобен в этой системе. Если система не изменится... то и ВОЗ не изменится. Вот те люди, в основном зрячие люди, только зрячие люди, на самом деле, которые реально руководят этим обществом, это бывшие военные, это чиновники, которые фактически сделали из Всероссийского общества слепых Министерство по делам слепых. Почему это произошло? Потому что в этой системе так удобно. Те люди, которые сидят в центральном правлении, которые отлично понимают, что они ничем не руководят, хотя они в центральном правлении, они при этом никогда не проголосуют против решения, принятого в аппарате. Опять-таки, все это абсолютно системная история. Когда мы начинаем говорить о том, что «а давайте мы реформируем Всероссийское общество слепых», оно не реформируется без перестройки всей системы, системы в целом. Вот это надо понимать. И по этой причине, в частности, и нам есть смысл в этих процессах участвовать. Армен, извини, перебил, пожалуйста, свой комментарий.
Да, вот, кстати, я вспомнил один отличный пример. Возможно, вы слышали, что недавно, год назад, в Армении была революция, и некоторые из моих незрячих знакомых оттуда рассказывали, что они вышли на митинг. У них, в общем-то, в обществе слепых тоже ситуация была не лучше. То же самое, что и происходило в стране. Совершенно обескровленные, можно сказать, изнасилованная властями страна. И то же самое происходило в обществе слепых. Например, они сдавали помещения, в которых могли проходить занятия, в аренду и присваивали себе те средства, которые выручали за это. И сейчас ситуация меняется к лучшему, в том числе из-за того, что незрячие люди говорят о себе, и общество их видит. В том числе на улицах.
Я думаю, что к этим темам еще будем мы возвращаться. Тань, есть комментарии? Нет,
если да, нет, пойдем есть дальше. Два комментария. Давай, пишет давай. Максим, митинговали бы еще за выбор технических средств реабилитации, за право выбора.
Максим, понимаете, какая штука? За ТСР митинговать никто не пойдет. Но если мы сейчас настаиваем на том, чтобы наш голос был услышан в этих вопросах, вопросах делегирования власти, то все остальные дела, все остальные задачи можно будет решить. Если у нас крадут власть, то украдут у нас, естественно, и технические средства реабилитации. Даже если вдруг кому-то дадут дисплей Брайля, это скорее будет подачка, чем системность. Это мое мнение, но Тифлострим, вот я здесь это мнение высказываю в ответ на ваш вопрос.
Александр пишет, их Москва в Крым бесплатно отправляет отдыхать, пенсию прилично увеличивает, проезд бесплатно обеспечивает, да еще много чего делает, о чем в регионах приходится только мечтать. Наверное, просто в Москве об этом больше говорят и больше хотят, больше требуют, поэтому так происходит. Или
Одна история в этом, другая история, конечно, у Москвы денег больше. Но, кстати, третья история, если говорить, допустим, об обеспечении техническими средствами реабилитации, то в Москве один из самых бедных списков. Есть регионы, в которых люди получают гораздо больше. Но еще одна вещь. Я хочу спросить, кто это написал у нас сообщение? Александр?
Александр.
Я хочу спросить Александра. Вопрос вот какой. Представьте себе, что вас будут каждый год отправлять в Крым или куда захотите. Вы получите любое техническое средство реабилитации, которое вы захотите, но у вас не будет свободы. Вопросы будут решать за вас. У вас не будет возможности высказаться по поводу того, куда и как идет ваша страна. Вот вы такого захотите или нет? Я, Александр, такого не хочу. Мне кажется, что Армен такого тоже не хочет. Армен?
Однозначно, никто такого не хочет.
Да нет,
тем более, когда
сейчас... Думаю, что есть люди, которые захотят.
Возможно.
Это вопрос, за сколько купить можно человека? Ладно, это философский вопрос. Давайте пойдем дальше, к следующему блоку. Я думаю, что комментарии будут, поэтому к этой теме мы еще вернемся. И кажется мне, что российская история еще неоднократно нам предоставит, к сожалению или к счастью, такую возможность. Армен, спасибо вам большое.
Небольшой комментарий, если позволите, напоследок.
Очень коротко.
Конечно, можно бояться ходить на митинги и выражать как-то свое мнение, но это действительно какие-то обоснованные страхи. Но есть много других путей, которыми можно помогать обществу. Можно его просвещать, делиться на своих страницах, говорить со своими друзьями и всячески, делать темы протестов более такими публичными.
Спасибо вам. Армен, спасибо. Мы сейчас сделаем нашу коротенькую отбивочку. И тут есть письма, есть другие темы. Продолжим Тифло-стрим здесь на канале Тифло-инфо. Тифло-стрим возвращается. Были вопросы?
Очень коротенькая. Я почему-то думала, что она будет длиннее.
Что там у нас пишут?
По поводу... Вот эта тема по поводу митинга, перестройки и всего остального, пишет Руслан. ВОЗ уже давно изжил себя, конечно, его надо перереформировать, причем с ног до головы.
Будет эта тема у нас обязательно на сентябрь, мы ее поставим, будем во всем этом разбираться. Давай перейдем дальше, потому что было письмо с вопросом, по поводу которого мы с тобой там ничего не знаем, зато знает Сергей Флетин. Можем мы вспомнить это письмо, прочитать его?
Вспомнить найти, письмо Флейтина.
Не письмо Флейтина, по поводу слуховых аппаратов и костной проводимости. Короче, ладно. Да, это было письмо от Александра Давиденко. Он писал, могут ли помочь глухим или слабослышащим людям, хотя бы при некоторых диагнозах, наушники с костной проводимостью. Наушники с костной проводимостью известны, их можно достаточно легко сейчас купить, приобрести. Но вот эта идея помощи слепым или слепоглухим конкретно людям, да, вот таких наушников... Интересная идея, но мы об этом ничего не знаем. Чтобы ответить на этот вопрос, мы связались с Алексеем, с Сергеем, все, с Сергеем Флетиным. Сергей, слышите нас?
Сейчас.
Сергей, добрый день.
Всем привет.
Здравствуйте.
Вот, могут ли помочь неслышащим или глухим людям наушники с костной проводимостью, Сергей?
Если можно, я начну чуть-чуть издалека, чтобы просто сделать этот вопрос до конца понятным. Дело в том, что тугоухость, то есть потеря слуха, не полное его отсутствие, но потеря, различается не только по степени, да, то есть насколько плохо мы слышим. Да, кто-то слышит совсем плохо, кто-то слышит немножко получше и так далее. Как и со слабовидением, кстати сказать. Но и по характеру. То есть есть два типа тугоухости, условно говоря. Есть сенсоневральная, так называемая, тугоухость. Это когда поражена центральная нервная система, когда поражены области мозга, которые отвечают за обработку звука, грубо говоря. Да? И есть так называемая кондуктивная тугоухость. Это когда звук не поступает нормально через уши, то есть это какие-то травмы, это деформация, допустим, ушного канала, травма ушной раковины и так далее. Но при этом мозг работает нормально, Вот. Бывают смешанные случаи, когда имеют вместе встречаются и тенсоневральная тугоухость, и кондуктивит, как говорят специалисты. Так вот, если потеря слуха небольшая, и если она связана в основном с нарушением каких-то кондуктивных вещей, да, таким людям можно попробовать использовать наушники с костной проводимостью. Если тугоухость тяжелая, то это, как правило, сенсоневральная тугоухость. И здесь у наушников с костной проводимостью просто не хватит мощности для того, чтобы даже через косточку человек смог что-то понять, что-то разобрать. Могу сказать по своему опыту, да, то есть когда я пробую надеть наушники с костной проводимостью, даже на самой максимальной громкости, ну, я ощущаю, конечно, физически, да, вибрацию на голове в определенных точках. Если я прижму посильнее наушники к черепу, я даже начну улавливать ритм и, может быть, даже начну различать мелодию, если музыка достаточно громкая, такая агрессивная и так далее. Но ни о каком понимании речи, ни о каком восприятии речи не может быть и речи. Простите за тавтологию.
Давай, кстати, уточним, чтобы всем было понятно. Наушники с костной проводимостью работают по какому принципу? То есть вместо того, чтобы воздействовать на барабанную перепонку, звук пытаются передать вибрациями на кость человека. Так это работает?
Совершенно верно. При этом уши остаются свободными. Например, спортсменам, велосипедистам очень удобно при движении по автостраде. Они могут слушать музыку, но в то же время, если там начнут гудеть автомобиль сзади, просить уступить дорогу, он это тоже услышит.
То есть, отвечая на вопрос Александра, да, в каких-то случаях наушники с костной проводимостью могут помочь неслышащим людям, но только в тех случаях, когда нарушения связаны именно с передачей звука, а не с проблемами работы самих звуковых анализаторов.
Ну, здесь я добавлю буквально еще пару деталей. На самом деле есть такая штука, как слуховые аппараты, которые используют тоже принципы костной проводимости. И когда вообще делается аудиограмма, то есть определяется степень потери слуха, замеры, то в том числе и проверяется как раз костная проводимость, то есть насколько человек слышит, воспринимает через косточку. Так вот, эти аппараты тоже, они, конечно, бывают совершенно разные, начиная с очень простых конструкций, которые в виде очков делаются, и заканчивая конструкциями, которые для своей установки требуют небольших хирургических процедур. Например, установка магнита под кожу на черепе, чтобы крепить аппарат в определенном конкретном месте, где лучше всего человек воспринимает такого рода передачи, ну и тому подобное. Но там мощности совершенно несопоставимы с теми, которые выдают даже самые мощные наушники с костной проводимостью.
Скажи, пожалуйста, это вопрос, может быть, немножко не по теме, но я быстро тебе его задам. Мы зачастую ворчим по поводу высокой стоимости тифлотехники, допустим, дисплеев Брайля или приборов типа Orcam. Скажи, пожалуйста, а сколько стоит средний слуховой аппарат и сколько стоит слуховой аппарат, скажем так, высокого ценового уровня?
Ну, давай я конкретно на своем примере скажу, да, вот я сейчас ношу слуховые аппараты, у меня их два, это называется бинауральное слухопротезирование, два слуховых аппарата. На российском рынке один такой аппарат, сверхмощный, Атиконовский, Динамо SP-10, стоит порядка 150 тысяч рублей. Ого. То есть за два таких аппарата нужно выложить порядка 300 тысяч. Компенсация в Москве за один сверхмощный аппарат сейчас составляет где-то в районе 25 тысяч рублей. То есть это то, что закупается государство на тендерах.
Да. Остальное сами платят. А 25 тысяч почему? Потому что есть некие аппараты российского производства, которые, собственно
стоят
говоря,
по тендерам... Стоят 25 тысяч, но не работают?
Не, работают, но хуже,
нет,
наверное.
Ну, я бы не сказал, что они совсем не работают. Но они работают для определенных категорий. Проблема со слуховыми аппаратами в чем на самом деле? В том, что их записали в технические средства реабилитации в то время, как на самом деле это средство протезирования. А любое протезирование требует индивидуального подхода к пациенту. А здесь как раз вот этот принцип нарушается. То есть предлагают одно на всех.
Да, я помню, кстати говоря, в начале 80-х годов в Москве, в том, что сейчас называется КСРК, а тогда это был Центральный дом культуры ВОС, была такая история. Там стояли катушки индуктивности, и можно было взять обычный слуховой аппарат, и этот аппарат, соответственно, наушник вставляется в ухо, и слушать вот то аудио, которое через эти катушки гнали. Таким образом делали звуковое сопровождение для фильмов. Так вот, я тогда на все это насмотрелся и пошел и купил просто себе слуховой аппарат. Стоило это, по-моему, рубля 3. Совсем недорого. Ну, примитивный совершенно. И вот дома поставил эту катушку индуктивности для того, чтобы можно было приемник во всех комнатах слушать. Вот такой маленький эксперимент. Но действительно стоило это все очень-очень дешево. Я понимаю, что это на самом деле по сравнению с современными аппаратами.
Мой аппаратик, который я носил, эстонский У-3 на заводе Тедельмана их делали, стоил где-то в районе 70-75 рублей.
Ого, то есть даже тогда слуховые аппараты, хорошие слуховые аппараты, а не то, что вот так
просто,
да, оно стоило дорого.
Конечно.
Сергей, спасибо большое. Спасибо за участие в тифлостриме.
Спасибо за интерес.
До свидания.
До свидания.
У нас тут разродился прямо спор, не спор, но полемика.
Ну что, неплохо. Это значит, что мы к этой теме вернемся. А что пишут-то?
Мы сейчас возвращаемся.
Нет, давай просто зачитаем комментарии немножко, а дальше потом.
Просто тут есть предложение позвонить нам в эфире.
Нет, вот сейчас мы этого сделать не можем, просто потому что у нас есть сегодня планы. Единственное, что там человек пишет, зачем?
Ну, это Александр, который изначально нам написал про то, что в Москве и так все хорошо.
Понятно. Давайте мы этого сделать сейчас не будем, но мы продолжим этот разговор, потому что я уверен, что нам будет о чем говорить.
Я могу прочитать сообщение, которое
давай,
сейчас нам написано.
Давай.
Пишет Максим. Конечно, я такого тоже не захочу. Это про то, что вот вам все есть, но свободы нету. Хочу, чтобы устранился бардак, который у нас происходит во всех смыслах
этого слова. Он сам никуда не устраняется. Слушайте, я прихожу домой, я смотрю, у меня дома бардак. И я говорю, а я хочу, чтобы у меня устранился бардак. Я очень хочу. А он
нужно найти Хоттабыча и вырвать у него волосочек.
Это
и
он сам должен вырвать. Там еще штука.
Еще и сам.
Да, он сам должен.
Надо объяснить, что бардак надоел уже, бардак.
Да, бардак, устраняйся быстро. Это сам, открой, сезам, откройся. Ладно, давай перейдем переходить к следующему
давайте
блоку.
Давайте я дочитаю.
Давай.
Александр пишет, а они еще недовольны. В вашей Москве инвалид, приехавший даже из соседнего региона, абсолютно бесправен. И ездить должен за деньги. Управлять страной любой и каждый не может. Реальный бардак начнется.
Именно поэтому мы говорим о репрезентативной власти. Управлять страной любой и каждый не может, но есть люди, которые в эти коллегиальные органы входят. Но это же немножко другая тема, не совсем тифлостримовская.
А также Александр пишет, я бы с московским преференциями не лез бы в пекло. Знаете, других интересов хватает. Жаль, что вам позвонить нельзя. Вот как раз таки.
Вот сегодня, к сожалению, нельзя, но я это услышал, и эта тема у нас обязательно будет. Мы подготовимся, выделим целый час эфира, потому что у нас сегодня еще две темы, два блока. Много было ваших вопросов, много важных тем.
Наталья пишет, «Свобода, Олег, понятие относительное. Человек всегда от чего-нибудь не свободен».
Конечно, разумеется.
А также вот это сообщение мне очень заинтересовало. Максим пишет, да и еще кое-что добавлю от себя. Вот я смотрю, люди что-то от государства требуют. Государство должно, в государство обязано. А у меня вопросы, что мы для государства сделали? Можно я отвечу?
Давай.
Всегда, когда я говорю, что я хочу, чтобы у нас была бесплатная медицина и бесплатное образование, этому есть ответ. Мы платим налоги. Всю жизнь мы платим налоги, это и НДС, это и которые там с зарплаты люди платят, подоходный налог. Почему нам государство не может за это дать бесплатную медицину и бесплатное образование? Ну, это чисто вот для меня, что меня больше всего волновало.
На прошлой неделе, кстати, в блогах, по-моему, на «Эхо Москвы» это было, я думаю, в других местах это было, была такая запись Юрия Дудя. Дудь написал о том, что года два назад он этого совершенно не понимал. А сейчас, когда он стал блогером, когда он стал ютубером, когда он стал также индивидуальным предпринимателем, и он нанимает работников, он это понял. Он говорит, я получаю деньги, да, даже это пожертвование. Я отдаю с этого подоходный налог 13%. Это первая часть. Но дальше, когда я нанимаю сотрудника, я отдаю государству с тех денег, которые еще я уплачу сотруднику, еще 40 или 43% в зависимости от формы договора. Молодец. Он говорит, у нас...
Это пенсионное отчисление.
Да, конечно. И работодатель фактически здесь становится налоговым агентом. Он собирает налоги сразу. Он говорит, отдав сначала 13%, а потом еще 40-43%, я ощущаю желание задать вопросы государству. И разговоры типа, а что ты для этого государства сделал, это, ребята, демагогия. Почитайте, пожалуйста, запись Дудя, она великолепна. Идем дальше, к следующему блоку.
Да,
через перебивочку.
Конечно.
Сообщений много, но мы, я думаю, вернемся еще к этой теме.
Ну да, мы вернемся к теме свободы, власти.
Было письмо от Михаила, по-моему, Белогорцева. Он писал так, слышал, что из элита групп уволился ведущий сотрудник, и теперь невозможно почистить брайлевский дисплей. Как теперь быть? Слухи – дело великое, за слухами всегда есть, ну, не всегда, зачастую есть какая-то истина. Я думаю, что есть смысл на вопрос Михаила ответить, тем более, что этот вопрос задают. Мы связались, во-первых, с Нусретом Адигизаловым, с руководителем компании «Элита Групп». Действительно, из компании с 1 июля ушел Андрей Степин. Андрей – блестящий совершенно технический специалист. Он был первым и ведущим техническим специалистом компании «Элита Групп», человек, который знал эти тифлотехники изнутри все или почти все. В наших звуковых обзорах мы с ним беседовали в тифлочасе мы с ним беседовали. Этот человек, я думаю, многим из вас известен. Да, действительно, с 1 июля он не работает в компании. Его функции перешли к другим сотрудникам. И в июле из-за вот этого увольнения, из-за передачи функций и из-за сезона отпусков действительно какое-то время невозможно было почистить дисплей Брайля. Но Сред Атикизалов уверяет, что дисплей теперь можно почистить. Все услуги, которые положено оказывать, оказываются. Компания работает по полной программе, и вы совершенно спокойно можете туда обращаться. Так что в данном случае переживать не стоит. Но это то, что мы узнали от руководства компании. Теперь мы хотим услышать от вас. Сегодня или в комментариях, или позже. Довольны ли вы тем обслуживанием, которое вы получаете от компании «Элита Групп» и от других компаний? Может быть, вы напишите, скажете, вот мне почистили дисплей, и все великолепно. Мне отремонтировали технику, и все великолепно. Или вы скажете, не-не-не, раньше все было здорово, а теперь не здорово. Напишите конкретно в комментариях сейчас или уже потом, если вы будете смотреть эфир в записи, мы эту историю обязательно будем отслеживать.
Максим Бельский пишет, что с обновлением программного обеспечения для Элисмарт люди и организации потратили немалые деньги, в результате остались с носом.
Нет и не будет.
Угу. Роман пишет, хотелось бы уточнить, а представители тифлофлешплееров планируются быть в гостях у вас, а то у них там все как-то неоднозначно.
Да, у них там все как-то неоднозначно, и многие из них, именно потому что там у них все как-то неоднозначно, сюда к нам, особенно в гости, не идут. Приглашаем и будем приглашать. У нас, кстати, был обзор увеличителя, который называется Explore 5, и в ответ на этот обзор пишет Александр Прохненко.
Спасибо за обзор, мне показалось, что прибор очень большой. Сейчас 5-дюймовые устройства бывают гораздо меньше. Жаль, что производители увеличителей не используют современные технологии.
Жаль, и вы правы, действительно жаль. И, кстати, Дмитрий Леонтьев, буквально сегодня пришло письмо, пришел комментарий на адрес stream@tiflo.info. Дмитрий спрашивает, скажите, в каком западном магазине можно купить качественные тифлоприборы? На все эти вопросы я хотел бы ответить и объяснить несколько моментов, которые действительно важны для нас, если мы хотим понять, как работает вот сама эта самая тифлотехническая область, потому что вопросы на самом деле про одно и то же. И для того, чтобы мы не просто лежали или сидели на диване и занимались диванной аналитикой, но понимали, что и как работает, необходимо действительно знать несколько таких общих тенденций, вот о которых буквально на протяжении минут пяти, максимум здесь нет, пяти, десять у нас, десяти у нас нет. На протяжении пяти минут мне хотелось бы сейчас с вами поговорить. Давайте начнем вот с чего. Да, действительно, производители тифлотехники, конкретно аппаратные тифлотехники, используют не самые современные технологии. Кто-то скажет, потому что они жадные. Нет, не поэтому. Кто-то скажет, потому что они на слепых зарабатывают. Да, они на слепых зарабатывают, это не благотворители, но все-таки не поэтому. Почему? Кстати говоря, если говорить о программных решениях, то там все интереснее. Действительно, развитие идет гораздо быстрее в плане программных продуктов, в сфере программных продуктов, а не в свете аппаратных продуктов. Почему? Дело в том, что производители тифлотехники – это обычно достаточно небольшие компании, даже, скажем, очень небольшие компании. Концерн VFO, который сформировался недавно, то, что сейчас называется Vispero, Vispero Group, это Freedom Scientific и другие компании – это, пожалуй, исключение. Но и то эта компания не крупная. В отличие от, допустим, компании Intel и других гигантов, действительно гигантов, мы не говорим уже сейчас про Apple, Google, Microsoft и так далее, так вот, в отличие от этих гигантов, у тифлокомпаний нет ресурсов для разработки нового, принципиально нового аппаратного обеспечения. В большинстве случаев они должны взять то, что уже существует. Значит, соответственно, если Intel нужно разработать процессор под какое-то применение, под какую-то задачу, Intel его разрабатывает. Если Apple хочет сделать новый iPhone, она его разрабатывает. Что делают тифлокомпании? Они берут то, что уже есть на рынке. Теперь смотрите, я думаю, на одном примере мы с вами увидим, почему действительно используется старая технология. Эльбрайль, да, прибор, который уже прошел несколько поколений, по-моему, сейчас, не помню, четвертое или пятое поколение Эльбрайля, представители компании Elite Group меня поправят. Вот это поколение начали разрабатывать на основе специальной карточки, карточки, которую выпускала компания Intel. На этой карточке содержался процессор, память и другие необходимые ресурсы. То есть эта специальная карточка должна была стать центром нового прибора. Так вот, прибор начали разрабатывать в середине, внимание, позапрошлого года. Тогда этих карточек, CompuCards, от компании Intel еще не было в продаже. Ну, то есть, связались с компанией, узнали, что такое будет, и начали разрабатывать для этих карточек. Разрабатывали. Внимание, в марте 2019 этого уже года CompuCards компании Intel сняли с производства. То есть, производственный цикл, цикл этого продукта для карточки уже прошел. Компания Elite Group вот-вот собирается выпустить Эльбрайль, основанный вот на этой карте. Вы понимаете, какая разница, да? То есть технология уже пришла и ушла. Сейчас вместо карты будет что-то другое. А поезд еще идет, он догоняет. Соответственно, а почему компания по производству тифлотехники не делает этого быстрее? Почему она не разрабатывает быстрее? Опять-таки, ресурсов зачастую не хватает. Elite Group попробовала и получился L-Smart. Вы спрашиваете, а будет обновление для L-Smart? Скорее всего, нет. Вот именно поэтому они его пытались сделать быстрее. И дальше вопрос, а где найти вот это равновесие между скоростью разработки с одной стороны и качеством с другой? Вот был еще один пример. Недавно у нас замечательная компания Круст быстренько разработали, быстро продали государству прибор. Пытались впихнуть государству прибор. Даже государство вытошнило от этого прибора под напором людей, под напором, в частности, активистов, потому что плохо работает. Вот это другая крайность. Сделали быстро? Сделали. Кстати, тоже на основе даже не вчерашней, а уже позавчерашней технологии. Поэтому все, друзья, очень непросто. Кстати, если уж мы говорим об этом, мы говорили сегодня о ремонте, очистке дисплеев Брайля. Дисплей Брайля можно чистить в обычной мастерской ремонтной. Для этого нужно только купить специальную ультразвуковую ванну, ну и необходимые вещества. Все это можно найти. В большинстве случаев запчасти можно купить у производителя. Не все производители их продадут, но найти эти запчасти можно. Почему обычная мастерская не ремонтирует нашу технику? А ей зачем? А вот где с точки зрения бизнеса интерес это ремонтировать? Ну и, естественно, и порой не хватает и навыков. Соответственно, если они испортят вам дисплей, вы же не скажете, что, ну, ребята, я понимаю, вы не готовы были, ничего страшного. Вы придете и скажете, не-не-не, покупайте мне новый. А новый стоит $3000 или $5000. А ей зачем с этим возиться? Именно поэтому я для себя в последнее время пришел вот к чему. А программное решение – да, специальные тифлорешения. Это здорово, это может быть полезно. И то не всегда, но может быть полезно. Что касается аппаратной тифлотехники, 100 раз подумайте. Вот оно вам надо или нет? Если надо, ну, как, допустим, у меня в случае с дисплеем Брайля. Я работать бы не смог без дисплея Брайля. Великолепно. Пользуйтесь. Если есть альтернатива, то подумайте об этой альтернативе, потому что там действительно все достаточно грустно. В каком западном магазине можно купить качественные тифлоприборы? У нас у той же компании Elite Group есть качественные тифлоприборы. Вполне есть. Но сама по себе эта техника сегодня далеко не то, что по-английски называется словом cutting edge. То есть не на переднем крае находится. Есть комментарии? Я понимаю, что длинный такой монолог. Что-то есть, что почитать? Или можем идти
дальше? Я не знаю, насколько актуально сейчас читать про налоги. То, что Максим пишет, что инвалиды-пенсионеры налоги не платят. Ну, то есть это о том, что мы сделали для государства.
Инвалиды и пенсионеры платят подоходный налог. Если вы не платите, это ваша проблема. Да, есть налоговые вычеты, понятно, есть налоговые скидки, понятно, есть налоговые вычеты для предприятий инвалидов, понятно. Но раз, вы платите подоходный налог, два, каждый раз, когда вы идете что-то покупать, вы платите НДС. Налог с продажи, да. И вам никто не говорит: Максим, вы инвалид, мы вам это мясо продадим на 15% дешевле. Не говорят? Ну вот и все, Максим. Идемте дальше. Давайте. Есть...
По поводу техники, пишет Виктор. Меня интересует софт для планшетов для слепых. И нужна нам Яндекс-станция, то есть колонка. Это цитата.
По поводу Яндекс-станции был обзор Яндекс-станции. Я сейчас не помню, кто это делал. Я думаю, что... Все,
это
помню,
у нас
конечно.
Было, кстати, по-моему.
Нет, Яндекс-станции у нас не было. Евгений Корнев это делал. Угу. Поищите, пожалуйста, обзор Яндекс-станции от Евгения Корнева. И дальше
у нас была какая-то
решить,
другая колонка.
Нужна она. Да, но это не была Яндекс-станция. Угу. Вот. Давай пойдем дальше, тем более, что у нас еще одна из тем.
Влад спрашивает. Олег, окей. Сталкивались ли вы с плеером Smart B? Если да, то что думаете про него и про компанию Исток Аудио в целом?
Я думаю, что мы этому посвятим отдельную историю, отдельную тему и отдельный выпуск, и Исток Аудио мы сюда пригласим. Там тоже не все просто, но невероятно интересно, Влад. Я думаю, это все продолжим делать. Слушайте, я уже понимаю, что тут тем для Тифлострима уж не до сентября, а до октября, это точно.
Это замечательно.
Делаем отбивку. Это Тифлострим. Была еще целая серия вопросов про Be My Eyes. Это приложение, которое, кстати говоря, мы обозревали, я не помню, с тобой, не с тобой, это довольно давно, это было лет 5 назад, когда это приложение только начиналось. В Тифлочасе по скайпу у нас был Александр Йенсен, автор этого приложения и руководитель компании, которая этим приложением занимается. Мы сейчас попытаемся дозвониться до Маргариты Мельниковой. Маргарита использует приложение Be My Eyes, использует его постоянно. Спросим Маргариту о ее опыте, а потом перейдем к следующей части, собственно, к тому, о чем нас спрашивает наш слушатель-зритель. Маргарита, с нами?
Да, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Татьяна. Слушатели, зрители.
Да, привет. Расскажи, пожалуйста, как используешь Be My Eyes? Я думаю, что большинство все-таки знакомы с этим приложением, но для тех, кто не знакомы, скажи немножко о нем.
Ну, если кратко, то Be My Eyes – это приложение, которое помогает незрячему человеку связаться по видеосвязи со зрячим волонтером. То есть вот есть незрячий пользователь, он совершает с помощью этого приложения звонок, на звонок отвечает случайный совершенно свободный на данный момент зрячий волонтер, и незрячий уже спрашивает у волонтера, что бы он хотел, в чем бы он хотел получить помощь.
Ты реально этим пользуешься? И для чего?
Да, конечно, я пользуюсь. Я пользуюсь приложением уже 4 года, это точно, если не больше. Сначала пользовалась на Андроиде, потом на айфоне стала. А для чего я пользуюсь? Смотрите, опишу несколько ситуаций. Одна ситуация была... Выдали, в общем, в качестве награды много-много разных там упаковок продуктов, упаковки... На ощупь вроде бы одинаковые, да, ну, понятно, что там несколько банок сметаны, там несколько сгущенки, того-сего. Вот, нужно было разобрать, где что, Я позвонила Be My Eyes, и мне замечательный молодой человек с приятным голосом все это помог разобрать.
Ты даже отметила, что с приятным голосом для тебя это важно.
Ну, конечно, важно. Все волонтеры, кстати, с приятными голосами. Ну, это так, бонус, да, ничего вроде не значит особо, но все волонтеры с приятными голосами, все молодые попадались, много и девушки, и юноши, все там трудятся, волонтерят. Вот, значит, следующая ситуация. Нужно было друзьям незрячим поставить на ноутбук НВДА. То есть они ко мне приехали, у меня тут зрячих под боком не было, они тоже без подгляда. Ну, что мы сделали? Вставили в их ноутбук флешечку, позвонила я в Be My Eyes и попросила волонтера, чтобы он направлял мои действия, руководил моими действиями. Я открыла там мой компьютер, зашла на флешку и зашла с помощью волонтера, кликнула НВДА, и все, уже дальше процесс пошел. Вот. Затем другая ситуация. Обновлялся компьютер, очередное обновление Windows 10. Ой. Ну и что-то зависло.
Ага. Да. Меня уже трясет внутри, Маргарит, я не слышу, наверное.
И что-то зависло. Ну, так. Я жду, ничего не происходит. Звоню в Be My Eyes, тут мне девушка с не менее приятным голосом сообщает о том, что процесс загрузки остановился на 63% и никуда не идет. Жду еще 15 минут, звоню, следующий волонтер берет трубочку, тоже 63%, ну, пришлось уже меры предпринимать. Вот такие подобные ситуации, то есть цвет определить точно, да, надписи на упаковках, что на экране ноутбука написано, какую-то важную квитанцию прочитать, где на программы разные читающие нельзя полагаться. То есть Be My Eyes реально помогает, это работает.
Насколько долго они отвечают? Или вот вы звоните, и сразу они поднимают трубку?
Да, еще вот
там
хочу ситуацию одну. Да. Там много волонтеров, но еще одна ситуация есть. Я-то, правда, не пробовала, но друзья у меня сталкивались. Показания счетчика, то есть наша головная боль – это показания счетчика. Что воды, что электричество. Так, насколько быстро отвечают? Ну, знаете, от 20 секунд до... 1.5 минут, я думаю, так. То есть для меня это достаточно быстро.
Сколько примерно можно разговаривать с волонтером? То есть это регулируется чем? Твоей совестью, что ты понимаешь, что это волонтер?
Ну, да. Да, конечно же, моей совестью, потому что ограничения нигде не прописаны. Я, звоня волонтеру, имею в голове конкретную задачу, которую я должна выполнить, и понимаю, что этот человек не для болтовни. Единственное, что я брала интервью однажды для нашего журнала «Люди, события, творчество». Брала интервью, ответил человек по имени Антон, замечательный волонтер. Я ему сразу сказала, что вот записываю вас именно с такой-то, такой-то, такой-то целью. Там скажите, пожалуйста, сколько вам незрячие звонят, часто ли, давно ли вы...
Ну, короче, ты интервью с ним сделала.
Ну, я интервью именно сделала, да. А так, конечно, зачем мне их забалтывать? У каждого свои дела, у меня свои задачи. Поблагодарила, разошлись, и до новых встреч называется, если когда-нибудь еще на них попаду. Кстати, один раз было такое, да, что попало дважды на одного волонтера, хотя волонтеров, насколько я знаю, несоизмеримо больше, к счастью, чем незрячих пользователей.
Собственно, теперь о том, о чем спрашивают наши слушатели, зрители. В последнее время в приложении появился новый пункт. Это специальные партнеры или особые партнеры, Specialized Help Partners. Там, в частности, есть Google, там есть Microsoft и есть компания, которая делает тесты на беременность. Вот пользовалась ли ты услугами таких партнеров, и хотелось бы тебе, чтобы российские компании, скажем, Яндекс и другие в этом списке были представлены?
Я пока, к сожалению, не пользовалась, но, конечно, очень хотелось бы. Вот Яндекс как раз самое то, потому что у них с доступностью большие проблемы. В частности, сервис Яндекс.Музыка на айфоне очень плохо работает. Сервисы навигации очень плохо работают. Карты, интернет, ну, вернее, компьютерная десктопная версия, сайт тоже никуда не годится. Поэтому, конечно, хочется.
Ну и тот факт, что сейчас развиваются приложения, основанные на искусственном интеллекте, насколько я услышал из твоих ответов, не отменяет полезности приложения Be My Eyes.
Нет, нет, абсолютно не отменяет, не заменяет, потому что, ну что такое приложение, основанное на искусственном интеллекте? Да, общее можно понять, там животное от человека отличить на фотографии, я не знаю, дерево от машины, красный от белого, и то не всегда, смотря какое освещение, можно прочитать элементарно, что это письмо, там, вызов куда-то к врачу или, я не знаю, реклама интернет-провайдера нового. Вот такие вот общие какие-то детали, но если нужно конкретную задачу решить, вот в частности, как то, что я описала, то быстрее и проще, эффективнее во много раз это будет сделать при помощи программы Be My Eyes.
Мы пока не будем снимать тебя, выводить тебя из эфира, потому что, может быть, у тебя будут комментарии. Расскажу вот о чем. У нас были вопросы от слушателей. А что делать для того, чтобы российские компании также оказывали свои услуги через Be My Eyes? Ну, грубо говоря, вы включаете Be My Eyes, и там в списке компаний есть, например, Яндекс. Вы нажимаете на Яндекс, и вы получаете связь со специалистом поддержки Яндекс, который помогает вам, в частности, решить проблемы доступности. Что для этого делать и как это все работает? Мы связались с компанией Be My Eyes. Нам ответил Уилл Батлер, вице-президент по связям с общественностью компании Be My Eyes, и рассказал нам буквально следующее. На данный момент все специализированные партнеры оказывают услуги, в частности, на английском языке, хотя и на других языках тоже. Если какая-то компания захочет оказывать услуги, она может это делать, причем совершенно не обязательно это делать на английском языке. А эта компания заключает договор о сотрудничестве и лицензионное соглашение с Be My Eyes. Она лицензирует технологию Be My Eyes для своего использования, для использования в рамках своих целей. Она выплачивает ежемесячную некую сумму, да, вот лицензионный сбор Be My Eyes. Собственно говоря, это необходимо для того, чтобы поддерживать серверы, поддерживать компанию. И сколько сбор, какая там сумма, это зависит от различных факторов. Об этом нужно уже беседовать с Be My Eyes, то есть компания должна выйти на разработчиков. Что можно сделать для того, чтобы, допустим, Яндекс или другие компании заинтересовались? Во-первых, зайдите, пожалуйста, на сайт bemyeyes.com. Там есть, к сожалению, пока только по-английски. Информация для партнеров и для потенциальных партнеров. И там два способа. Один способ, одно направление. Это когда пользователи понимают, что такое это партнерство, как это все работает. Вы как пользователь можете в этом разобраться и дальше уже обращаться в ту компанию, которую вы хотели бы увидеть в списке партнеров. Расскажите им про Be My Eyes, дайте ссылки на эти страницы. И другая информация для самих компаний, потому что у самих компаний тоже есть заинтересованность. Они, в частности, улучшают свой имидж, они достигают категорию клиентов, которую иначе было бы сложно достичь, они получают всякие дополнительные плюшки в плане пиара, поэтому у компании такая заинтересованность есть. На сайте bemyeyes.com есть страница и для компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве. Вот такую информацию мы получили вкратце, и я думаю, что это может быть весьма полезно. Маргарита, я понимаю, что ты рекомендуешь незрячим, слабовидящим людям вот продукт Be My Eyes.
Да, да, однозначно рекомендую.
Рита, к вам есть вопрос. Джем Макар пишет, обожаю Риту сначала, и потом спрашивает, пользуешься ли ты помощью волонтеров из других стран? Можно в настройках язык добавить?
Да, ну, очень приятно, спасибо за комплимент. Вот, на других языках я ни разу помощь не получала. Да, я владею в той или иной мере английским языком. Ну, как-то необходимости не было, тем более, что все надписи, раз я в России живу, да, все надписи, окружающие меня, в основном на русском языке. Единственное, что именно если говорить про другие страны, мне помогали волонтеры, живущие в Эстонии, живущие в Испании, живущие, по-моему, в Италии.
Русскоговорящие.
Да-да-да, но русскоговорящие. Просто я звонила в разное время суток, и понятно, что где-то ночь, где-то день кому-то удобнее. И вот даже один такой случай был как раз с русскоговорящей девушкой из Испании. Я полюбопытствовала, спросила у нее, давно ли тоже она волонтерит, и почему, по каким причинам она зарегистрировалась в Be My Eyes. Она сказала, что у нее незрячий супруг, он пользуется NVDA, и даже я потом немножко краешком уха услышала испанскую речь NVDA, именно синтезатора.
Все, к сожалению, мы должны завершать. Маргарита, спасибо тебе большое.
Вам спасибо, что позвонили.
Наши партнеры и друзья, канал Тифломир, можете найти его в Ютубе, в поиск введите Тифломир. Это канал, который ведет Надежда Василенко. Мы подготовили видео, где незрячих людей нас с вами обучают пользоваться Ютубом. Это первое видео, будет и второе. Так что следите и подробнее расскажем в следующий раз через неделю.
Всем пока.
Татьяна Круг, Олег Шевкун. Всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.